Актуальные в деталях на Эхе Москвы в Уфе.
В эфире «Актуальное в деталях» – передача о событиях, явлениях, процессах и людях, их творящих. Здесь мы разбираемся детально в том, что непосредственно касается каждого из нас и оказывает самое прямое влияние на жизнь общества. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Вместе со мной сегодня этот эфир проведет шеф-редактор нашей радиостанции Руслан Валиев. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Это специальный выпуск, посвященный юбилею принятия декларации о государственном суверенитете Башкирской автономной советской социалистической республики. Вот так. Наверное, для наших молодых слушателей не совсем понятно, о каком документе идет речь. Все праздновали 11 октября День Республики. И по моим личным наблюдениям, я вот до эфира на протяжении нескольких дней проводил опрос, так сказать, среди своих знакомых, да и просто людей, которых встречал на всяких мероприятиях. Они мне говорили: мы не знаем День Республики. Ну что, ну, наверное, есть такой день, когда надо вот праздновать там величие нашей республики, да? Никто почему, мало кто связывает с декларацией. Понятно, люди, которые тогда присутствовали, а декларацию приняли 11 октября 90-го года на третьей сессии Верховного Совета Башкирской АССР. Вот те люди, которые тогда жили, я думаю, они в курсе, о чем идет речь. Вот, Руслан, расскажите, все-таки, наверное, не мне об этом говорить, да, вы тогда, я думаю, уже понимали, о чем идет речь и что происходит в этом мире, я тогда еще не родился.
Я хоть и родился к тому времени, и в 90-м году мне было 8 лет, и в те дни, когда декларация принималась, я пошел аж во второй класс. В любом случае, говорить как-то отдельно и осознанно об этом я не могу. Кроме того, в то время я не жил в Башкортостане в принципе, да, и не заметил этого события. Хотя политические события в истории Советского Союза того года я, конечно, помню. Но, опять же, не все, наверное, а лишь выборочно. Другое дело, что как бы в те годы, когда продукт этой декларации в виде действующих законов, в виде действующей конституции действовали в республике активно, я эти годы хорошо помню. Там, условно, с 96 по 2003 год как минимум, все-таки принципы, заложенные в эту декларацию, они были более существенно значимы в наших делах, и политических, и общественных, и просто даже на уровне повседневности это дело замечалось. Вот ты когда сказал праздновать, да, почему люди зачастую не знают, что это за день, и я бы даже добавил, они ведь и не празднуют его как праздник, они его не осознают как праздник. У нас в России вообще не так много праздников государственных, которые люди действительно осознают именно праздниками. Таковыми у нас, по сути, являются Новый год, 23 февраля, 8 марта, и то без привязки к историческим предпосылкам этих праздников. И 9 мая, наверное, все-таки это тот праздник, который люди именно праздником осознают. Здесь все хуже.
Мне интересно, почему в России вот именно так? Это как-то подавляется искусственно, когда люди не знают, что они празднуют, да, именно вот независимость какую-то, суверенитет. Например, в Соединенных Штатах Америки 4 июля — довольно крупный праздник, и люди действительно выходят с флагами Соединенных Штатов, они празднуют независимость. Конечно, трудно говорить, мы живем все-таки в России, трудно говорить, насколько там люди осведомлены, да, во всех подробностях этой самой независимости США от Великобритании. Но все же, вот, мне кажется, ситуация в России немного иначе обстоит. Как вы думаете?
Она и из-за исторических, скажем, предпосылок отличается, и из-за того, что все-таки искусственно происходит, на мой взгляд, изменение сознания со стороны властей. В Америке это главный государственный праздник. У нас это праздники, которые даже переименованы уже. Это давно не День независимости России, я имею в виду 12 июня, и день 11 октября у нас не является вот днем принятия декларации о государственном суверенитете. Это просто День Республики, потому что значимость этих документов, как первого с точки зрения России, так и второго, она нивелирована, как минимум, с точки зрения официальной идеологии. Но здесь и здравый смысл тоже к ним, конечно, вопросы вызывает, да, то есть о каком суверенитете в случае Башкирии можно было говорить, если все равно страна, республика, простите за оговорку, она оставалась в составе страны, вот, и не планировала выходить из нее, да. Это многие, кстати, подчеркивают, я имею в виду тех, кто помнит те годы. Они говорят всякий раз, что Башкортостану нужно отдать должное и нужно продолжать отдавать должное, который, в отличие от соседнего Татарстана, принимая декларацию о суверенитете, не говорил о выходе из состава РСФСР, а потом России. Он лишь говорил о повышении своей значимости, увеличении количества прав, полномочий, прежде всего, в экономическом плане, а не в политическом.
Вы знаете, вот вы сказали про 12 июня, все-таки напомню, да, это день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, вот так вот. И, кстати, это как раз стало предтечей принятия и декларации о государственном суверенитете Башкирской АССР, и также еще предтечами, наверное, можно назвать законы СССР о разграничении полномочий между Союзом и субъектами федерации. Угу. И закон еще такой об основах экономических отношений. Тоже он там прописан, вот, как эти экономические отношения должны выстраиваться между многочисленными членами Союза.
Я, кстати, еще добавлю маленькую деталь. Далеко не все это знают. Наша башкирская АССР, которая приняла декларацию в 90-м году, в 91-м году даже успела себя провозгласить Башкирской ССР, Советской Социалистической Республикой, то есть приравнять себя к другим 14 республикам, которые входили в состав Советского Союза на таких полноправных условиях. То есть не быть автономной в составе РСФСР. Но это скорее было такое тоже декларативное провозглашение изнутри, снизу, которое, в общем, в историческом масштабе не оставило следов особых.
Что касается соседнего Татарстана, я до недавнего времени думал, что Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации, произнес те самые свои знаменитые слова про «забирайте столько суверенитета, сколько, кажется, сможете проглотить», да, что-то такое. Я думал, он это сказал в Казани. Как оказалось, когда я разбирался в этих материалах, сказал он это в Уфе. Давайте послушаем.
Я лишь добавлю, что до сих пор спор ведутся. Точная дата неизвестна, по крайней мере, в Казани. В Уфе мы знаем, что это было в середине августа 90-го года.
Предлагаю послушать эти слова.
Мы говорим башкирскому народу, народам Башкирии, мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии, вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить.
Вот так.
Причем не долю суверенитета, а ту долю власти. Вот важно тут, да, отметить, дорогие друзья, потому что всегда, цитируя Ельцина, все говорили, что он говорил про суверенитет. Нет, он говорил про власть. Да, это, конечно, некоторые созвучные вещи, но все-таки власть уже немножко, чем суверенитет.
Да, безусловно. И вот сейчас, знаете, я этот эфир, короткий довольно, получасовой, хотел бы разделить на несколько этапов. И в первую очередь хочу поговорить о суверенитете в условиях современных российских политических реалий. Как вот этот суверенитет сохраняется? Руслан, короткий ваш комментарий, вот как вы считаете?
Ой, ну я не буду, наверное, оригинален, никак особо не сохраняется. То есть у нас все субъекты стали в правах равны де-факто, имея в виду и области, и края, и республики. Республики, опять же, исходя из тех деклараций, которые были в 90-е годы, имели все-таки больше прав, прежде всего экономических. Больше налогов оставляли у себя, там, условно говоря, 60 на 40, 70 на 30 соотношение было в пользу субъектов. Сейчас все субъекты равны в этом смысле. Равны в своем бесправии в плане принятия экономических решений, и уж тем более политических.
Ну вот та самая вертикаль власти, да, тому причина, которая изначально выстраивалась
Владимиром Путиным. Это целенаправленная политика, которую никто не отрицает. Владимир Путин с первых дней, да, там в мае 2000 года он уже начал реформу государственного управления, начиная, по-моему, с Совета Федерации, когда решил, что не должны главы, тогда еще президенты республик, представлять эти самые республики в Верхней Палате парламента.
Казалось бы, очень странно.
Ну вот, опять же, да, то есть пореже, чтобы в Москву ездили, поменьше маячили, поменьше между собой общались, и какие-нибудь представители могут вместо них якобы спокойно руки поднимать, нажимать на кнопочки и принимать решения.
Была нарушена коммуникация, как вы думаете, с регионами центра?
Нет. Центра с регионами, да, и между собой горизонтальные связи, на мой взгляд, были нарушены. Но, опять-таки, да, в тот момент все-таки люди другие работали. Вот, наверное, как-нибудь мы с тобой поспрашиваем, да, у тех людей, кто в тот момент действительно работал и может прокомментировать эту историю.
Ну, а сейчас послушаем комментарии политтехнолога Андрея Потылицына. Вот как раз он мне рассказал об упразднении суверенитета регионов в России в целом и тенденции унитаризации, чрезмерной централизации страны в современное время.
Я сам был немножко обескуражен масштабностью этого события на фоне того, что последние как минимум 10 лет уже о суверенитете Башкортостана как единицы федерации вообще никакой речи не шло. Ну, по крайней мере, в открытом пространстве, ни о каком совершенствовании этого суверенитета, никакой оценки этого суверенитета. Единственное, что делалось, это планомерно приводилось в соответствие республиканского законодательства федеральному, согласно которому суверенитет там очень декоративный. И у меня складывается впечатление, что это было не празднование суверенитета, а празднование годовщины, то есть двухлетия прихода возвращения в республику Ради Хабирова, вот, честное слово, под красивым названием суверенитета. Законодательно, юридически вот этой суверенности, самостоятельности территории мы уже давно не видим. Там бюджет полностью зависим от федерального, управление регионом полностью зависит от федерального мнения, трендов и прочих вещей, нацпроект, это федеральный импульс, прочее. То есть суверенитет подразумевает некую меру самостоятельности территории, субъекта и так далее. Я не вижу его. Приход к власти Путина, 2000 год условно. С этого момента началась трансформация сущности Федерации Российской. То есть она была постепенная, плавная, о суверенитете перестали говорить всерьез. Ну и начали его определенным образом где-то демонтировать, где-то реформировать, превращая в какую-то абстракцию, ну и так далее. Мы не станем унитарным государством по формальным признакам, а по сути станем. То есть это приведет к профанации федерации. То есть она останется на бумаге, она останется задекларирована в Конституции, там во всех, значит, документах и так далее, будут регионы. Причем очень настойчиво идет речь об укрупнении регионов, то есть, возможно, это в ближайшие годы, там 2-3, об этом постоянно рассуждаю, вот к этому это и приведет.
Вот Андрей Потылицын повторяет, да, мысль многих, кстати, людей, с которыми я разговаривал, что вот эта централизация, она все больше и больше и больше. Мы ее чувствуем сами. Я как журналист тоже могу сказать, что, естественно, ну и люди, которые следят за деятельностью властей регионального уровня, они, наверное, все-таки понимают, что действительно есть некая зависимость, даже очень большая, того же там главы Республики Башкортостан от администрации, от самого
президента. Много делается президента. Когда да, взять хотя бы ту же информацию о том, вот как у нас назначали премьер-министра Андрея Назарова, да, то есть якобы согласование в кремлевских кабинетах, точнее в кабинетах на Старой площади, имею в виду администрацию президента, оно не прошло гладко и не прошло сразу. И даже косвенно сам Андрей Назаров не то чтобы подтвердил, не стал отрицать, то есть сказав, что в общем я в этом не участвовал, это не моя прерогатива, я просто ждал соответствующего утверждения. Это важно, на мой взгляд. То есть, казалось бы, формально мы сами многие вопросы решаем. И есть у нас особенности, отличающие нашу республику от соседних республик. То есть в целом страна не стала абсолютно одинаковой, да. И менталитет у людей отличается, и какие-то такие вот особенности там экономического развития. Но это все лишь такие пережитки, что ли. Мы с каждым днем движемся к тому, что мы становимся одинаковыми во всем. И где-то кому-то это в радость, возможно, да, самым отсталым каким-то территориям на карте страны, а таким передовым, какими мы были исторически, это, наверное, все-таки повод задуматься.
Ну, плохо это или хорошо, наверное, отдельный вопрос, Руслан. Я так понимаю это для себя. Потому что ведь не только унитаризация и не только позиция федеральных властей играет роль в этой некой унификации, да, всех регионов, но еще и процесс глобализации, который, в принципе...
А я даже добавлю, вообще, вот если 30 лет суверенитета взять, то первые 15 лет я был противником его, потому что на тот момент мне не нравилось то, что в Башкирии происходит, особенно в 90-е годы. Я видел демократические процессы в масштабах страны, там были выборы, выборы глав городов, например, районов, а в Башкирии этого не было, и мне казалось, вот эту общероссийскую модель нужно транслировать на территорию Башкирии, а для этого нужно уйти от суверенитета, я считал, который нас ведет вот этим таким путем антидемократическим, но вышло наоборот, да, то есть наш антидемократический башкирский суверенный путь, он стал транслироваться на всей стране, и более того, многие вещи прям один в один скопированы, и это, на мой взгляд, печальная тенденция.
Предлагаю послушать мнение писателя Игоря Савельева. Он тоже рассказал мне о состоянии суверенитета Башкирии и регионов России в нынешнее время.
Суверенитет в том виде, в котором он был провозглашен в 90-м году, оказал довольно негативное влияние на развитие Башкирии. Слава богу, что он закончился, если не ошибаюсь, это было в 2000 году, когда фактически все положения, связанные с суверенитетом, были отменены и изъяты из Конституции Башкирии. То есть понятно, что его сегодня не существует достаточно давно, получается около 20 лет. Я думаю, что это было одно из тех правильных действий вот этого нового поколения российских властей, я имею в виду Путина, когда пришли к власти. Пока у власти находился Муртаза Рахимов, следующие 10 лет после отмены суверенитета, это все-таки было важно, ну, лично для него, для его окружения. И все-таки были попытки что-то переиграть, что-то каким-то образом вернуть, кого-то обхитрить. Вот это продолжалось достаточно долго. Поэтому тогда разговоры о суверенитете, о декларации были действительно важны для вот этого вот политического класса Башкирии. Но я думаю, что примерно после 2010 года уже точно, когда Рахимов ушел, это все потеряло полностью актуальность, потому что хамитовскому поколению во власти это было абсолютно ненужно и интересно. Я думаю, что и хабировскому тоже, потому что все понимают, руководство республики в ее политической элите, что время суверенитета давно ушло, и, в общем-то, это не больше, чем какая-то дань традиции, разговор об этом. Подобно тому, как в 90-е годы этот вот откол регионов нескольких, включая Башкирию, был чрезмерным, так и сегодня централизация может быть чрезмерная. Но трудно сказать, чем это может привести. Я думаю, что это не самая большая проблема из тех, которые существуют сегодня в стране, потому что какие-то политические назревшие проблемы в России, которые есть сегодня, они вообще достаточно серьезные, и если что-то приведет к каким-то социальным взрывам, то это, наверное, будет не вопрос о суверенитете или его отсутствии отдельных регионов.
Игорь Савельев, писатель. Руслан, а вы помните, у нас же в России еще отменяли выборы губернаторов?
Конечно, это было одно из моих таких первых недоумений в современной истории России, скажем, когда в 2004 году после трагедии в Беслане президент заявил, что для того, чтобы таких трагедий дальше не было, я сейчас очень упрощаю, да, нужно отменить выборы губернаторов в России. Тогда мне эта логика совершенно не показалась логичной, хотя политикой, в общем, и журналистикой тем более не занимался, я подумал, что это как бы из пальца высосано.
Формальная причина?
Абсолютно. То есть нужно было найти повод для отмены выборов губернаторов. К тому времени еще были в стране губернаторы строптивые, губернаторы независимые, не напрямую согласованные в Кремле, так называемый «красный пояс» в России существовал. Тяжеловесы в Поволжье, тот же самый Шаймиев, Рахимов еще работали, хотя тот же Рахимов уже был ослаблен кампанией 2003 года. То есть это было одним из звеньев цепи вот этой вот по выстраиванию вертикали. Да?
А может быть это правильно? Давайте попробуем с другой стороны посмотреть. А если кланы придут к власти? Вот местные кланы, и что тогда делать?
Ну, под кланами что понимать, да, есть у нас сложные регионы, где действительно вот эта клановость, она, в общем, исторически сложилась, там Северный Кавказ, Дагестан, я имею в виду, республику очень сложную в национальном составе, вот, но как бы вот все-таки, наверное, я бы был сторонником и являюсь сторонником того, что сами люди должны со временем, в общем, разобраться, что такое хорошо, что такое плохо. На тот момент наверняка Путину не нравилось, что к власти приходит где-то артист, юморист, я вот вспоминаю Михаила Евдокимова в Алтайском крае. Генерал Лебедь был губернатором в начале нулевых. Кстати, оба закончили жизнь не очень хорошо, в смысле погибли при странных обстоятельствах. Вот. И, в общем, все эти сюрпризы не нравились руководству страны, и это было сделано, чтобы таких сюрпризов не было. Ну что ж, как бы в Америке тоже, в США, имея в виду, люди на свободных выборах выбирают судей, да, в своих штатах, и иногда ошибаются, вот о чем они сами рассказывали в беседах в прошлом году. Иногда судьями избираются совершенно, ну, неподходящие на эту должность люди. Но постепенно этот процесс приводит к тому, что люди начинают умнеть, относиться более ответственно и меньше ошибок совершать. На то это и демократия, что есть право на ошибку и есть возможность эту ошибку исправить самостоятельно.
Националистические движения в современной Башкирии, России и в целом в условиях международного политического пространства. Как я знаю, во многих странах мира сейчас наметилась такая тенденция, когда во власть приходят люди-националисты. Конечно, очень много, я думаю, можно говорить о причинах, почему такое происходит. Давайте вот попробуем как-то объяснить.
Ну,
очень коротко.
Да, движение правого толка, так называемого. Есть такая тенденция в Европе в том числе. Тот же выход Великобритании из состава ЕС, по сути дела, это вот один из таких аргументов в пользу этой теории. Но такое движение антиглобалистское пошло, да, то есть люди заговорили о том, что у них есть свои особенности, своя идентичность, нужно об этом громче говорить, и поэтому им нужно остановить процессы объединения, интеграции и как-то немножечко закрывать границы, поменьше, чтобы было этих, мигрантов, да, вот, и якобы не будем кормить всех тех, кто к нам приходит за попрошайничеством. Природа этих явлений немножко разная, на мой взгляд. В Европе вот то, что я назвал, да, то, что перечислил. У нас это все настолько вялотекущая история, что даже говорить о ней пока не приходится. То есть, вот имею в виду национальное движение в нашей республике, то есть они себя чувствуют относительно неплохо, в смысле считают, что это большая сила, опирающаяся на большие народные массы поддержки, но вот я бы не был так оптимистичен. В случае с Куштау немножко ситуация больше была. Это нельзя сказать, да, что лишь по национальному признаку там люди объединились. Наоборот, скорее, да, там люди разные были. Вот. А в целом в нашей республике это не очень развито.
Мне кажется, в глобализации, в результате процесса глобализации, который, конечно же, еще продолжается, есть победившие, а есть проигравшие. Именно да. Поэтому конфликты такие происходят.
Да, очень хороший тезис, на мой взгляд.
Так как глобализация — это еще и перераспределение богатств в каком-то смысле, да, и новый пересмотр системы разделения труда на международном уровне. Кто-то, какие-то странные у нас.
Ну да, кому-то достается более почетный труд, кому-то достается там отверточное производство, если повезет еще.
О росте националистических настроений в обществе Дмитрий Михаличенко, политолог.
Россия — это большая в территориальном плане страна, в которой разные уклады, соответственно, должны быть и области, и края, и республики. То, что у Башкирии есть статус республики, для меня представляется абсолютно правильным. Статус республики не должен быть тождественным статусу области в силу этнокультурных исторических факторов. конфессиональных также, да, в данном случае там сосуществование мирное ислама и христианства мы имеем в виду. Соответственно, я позитивно отношусь к этому. Республика для меня — это ценность. Республика как статус для Башкирии — это правильно. В то же время я негативно отношусь к периоду парадов суверенитетов и вот этот политический контекст, при котором вот статус республики Башкирия в постсоветский период обретала, хотя она и в советский обладала этим статусом. Вот это определенные сложности и противоречивые у меня отношения. Потому что в период парада суверенитетов в постсоветской истории приоритет отдавался титульному этносу, и это была национальная такая политика, и это закрывало возможности там социальных лифтов для других национальностей, и это вызывало отток населения. Но сейчас я думаю, что это все позади, и отношением к Рахиму или плохим отношением к Рахиму или его к чиновникам не нужно подменять отношение к республике как таковой. Уже на протяжении более чем 100 лет Башкирия — это республика, и это правильно. С точки зрения мировой политики, в период турбулентности, в период определенных социально-экономических кризисов, таких вещей, как коронакризис, да, экономические кризисы мировые, националисты, они всегда более популярны. Это мы видим сейчас и в Турции, и в Киргизии, и в многих других странах. Исторически Россия, конечно, моноэтническим государством не может быть, но мы видим попытки центры культурно унифицировать многоуровневое российское общество. В то же время доля мусульманского населения, например, она устойчиво растет, и там через 10 лет это будет примерно 30%. Поэтому единственное, нужно достигать многообразия. Национальная риторика, националистическая риторика — это определенный фактор, он влияет, конечно, на идентификацию людей. А по мере ухудшения экономики националистические настроения будут расти. Это будет представлять угрозу для безопасности всего общества.
Дмитрий Михаличенко, политолог. Также примерно тот же вопрос о националистических настроениях я задал писателю Игорю Савельеву.
Я думаю, что в Башкирии вопрос о том, что националистические движения могут прийти к власти, не стоит, потому что, в общем-то, в нынешнем российском устройстве вопрос о том, что кто-то в регионе придет к власти самостоятельно, он в принципе не стоит. Возможно, это будет происходить в следующем какой-то политической системе. Вот, что касается того, чем это чревато, усиление националистических идей. Но мне кажется, что это во многом связано с той сменой власти, которая произошла 2 года назад в Башкирии, потому что определенный бэкграунд Радия Хабирова, связанный с его работой в нулевые годы в администрации Рахимова и так далее, конечно, он многими воспринимался как определенная возможность реставрации той Башкирии, того Башкортостана, который был в рахимовское время. Я думаю, что во многом в связи с этим связан какой-то всплеск националистических идей, которые сегодня есть. Я бы не связывал это напрямую с тем, что происходит вокруг Шиханов и так далее. Да, безусловно, эти протесты как-то взаимосвязаны, но мы должны понимать, что тот градус недовольства, который сегодня существует, он достаточно велик.
Как-то в эфире «Эхо Москвы» в Уфе я разговаривал с депутатом Госдумы Рифатом Шайхутдиновым от Башкирии, депутат, и он мне сказал, что федеративное устройство России может привести к развалу страны, и это нам не нужно. Я задал вопрос политтехнологу Андрею Потылицыну, действительно ли это может привести к развалу страны. Его ответ.
По поводу чиновников, которые сказали, что федерация — это вредно, опасно и чревато развалом страны, да? Этих людей надо немедленно арестовать, потому что они посягнули на государственное устройство России, а у нас за это имеется статья. А во-вторых, ну вот эти рассуждения о том, что там демократия — это вредно для людей, федерация — это вредно для людей, это все рассуждения людей, которые в основной своей массе просто страшатся упустить свою власть или не понимают, как ей пользоваться во благо людей и страны. То есть если вы не понимаете, как использовать сложный инструмент, то вам не место во власти. Это не говорит о том, что он не существует, этот инструмент, или он неправильный, или он неполезный. То есть есть масса примеров. В мире существует 27 федеральных государств. Среди них большие и успешные. Вся Северная Америка, Канада, США и Мексика — это федеральные государства. То есть эти разговоры — это разговоры людей, которые не способны управлять страной. И ищут архаичные, старинные методы, унитарное государство, может быть, им нравится больше монархия или еще какой-нибудь феодализм, то есть я не знаю, то есть как относиться к подобным людям всерьез.
Почему население не умеет и не хочет бороться за свои права? Почему население инертно? Ну, я такой вопрос задал Андрею Потылицыну. И действительно ли это вообще так? Узнал у него, вот его ответ.
Причина здесь не в том, что население не хочет федерации или население не хочет самостоятельности территории. Проблема в том, что население давно и основательно утратило вообще навык какой-то политической борьбы, и это не продукт последних 30 лет. это продукт последних, наверное, нескольких сотен лет. Потому что в российском государстве 100 лет назад у нас была еще монархия, причем абсолютная монархия. И потом сразу же наступил социалистический режим, который не подразумевал вообще никакой социальной и политической самостоятельности. То есть в России основная проблема инертности – это отсутствие навыка. У людей добиваться того, чего им на самом деле нужно. Нет навыка и традиции требовать этого от государства и от власти.
Это была передача «Актуальная в деталях». Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев. Спасибо.
До свидания.